Мир и благодать всем присутствующим, друзьям, всем посетителям, у кого сегодня появилось утром расположение быть в Доме Божьем. В четверг у нас были наши гости, друзья из миссии «Свет на Востоке», подарили нам замечательную Библию. Ее домой брать нельзя, она здесь, при Доме молитвы будет. И с этой Библией мы будем читать. Текст тот же самый. Но я думаю, это будет еще одно напоминание о том, большая Библия, что все-таки основное внимание в любом храме должно быть уделено Священному Писанию. Мы с вами возвращаем наше общее внимание к посланию к римлянам и продолжаем знакомство с ним. Сегодня у нас тема, очередная тема, очередные несколько стихов, которые мы будем вместе с вами рассматривать из 9 главы. Мы продолжаем знакомство с 9 главой послания к римлянам. И тема очень простая, но интересная. Божий гнев и Божья милость. Божий гнев и Божья милость. Если несколько слов сказать об этих двух вопросах, друзья, мы очень хорошо понимаем, что и одно справедливо, и другое справедливо. Но разница только в том, что мне так хочется, чтобы ко мне Бог гнев не проявлял. А вот к тому, кто мне вчера сделал проблему, чтобы, или хотя бы утром сегодня, чтобы он обязательно ему сделал, проявил гнев. А ко мне милость, чтобы проявил. Друзья, но так ли это? Посылает ли Бог гнев свой тому, кому нам хочется, чтобы он был послан? И всегда ли мне Бог милость свою посылает, когда я этого хочу? Мы с вами знакомимся с посланием к римлянам. Сегодня очень сложные вопросы. Безусловно, мы не имеем права об этом не говорить. Сложные вопросы будем вместе с вами рассматривать. В прошлый раз коснулись серьезных рассуждений, стихи, ранее прочитанные. Интересная мысль прозвучала о том, что очень много в жизни человека происходит трудностей по вине самого человека, просто потому, что он не совсем правильное представление о Боге имеет. Сегодня продолжение этого рассуждения. Действительно, друзья, если в человеке человек не имеет представления о Боге, не постигает этого Бога, то от этого у него трудности. Во-первых, внутри какой-то дискомфорт. С этим человеком, у этого человека всегда ему кто-то мешает, то у него жена мешает, то ему муж мешает, то дети мешают, то в церкви какие-то не такие пособирались, надо получше найти церковь, то в обществе люди начинают создавать проблему. Самая главная проблема, с которой человек соприкасается, это неправильное представление о Боге. Если бы действительно он углублялся, постигал Бога, его поведение бы менялось. Почему? Потому что он будет больше понимать, что не он Бог на земле, а есть другой Бог, и он повыше, чем он. Немножко улыбнемся. Он прекрасно будет понимать, что если Бог что-то делает, он ставит какую-то цель, почему он вот это или вот это делает. Он не делает все случайно. Но, безусловно, ставится определенная цель. Для чего? Чтобы меня кое-чему научить. Жизнь мою поменять, мышление мое поменять. Испорченное грехом сознание человека и сегодня пытается Бога лишить права быть Богом. Испорченное грехом сознание человека и сегодня пытается забрать у Бога право быть Богом. Откуда это видно? Чего это вот это произошло? А это что? Вы посмотрите, пожалуйста, что там. Вот еще один нарисовался. Смотрите, сколько люди высказывают своих рассуждений, и вот эти рассуждения явно говорят, вы меня послушайте, вы меня послушайте, я что, вам неправду буду говорить? Вот это есть скрытая попытка отодвинуть Бога из своей жизни и за Бога решать все вопросы. А что в этом удивительного? Ничего нет удивительного. Ведь с этого проблема в мире и пошла, когда человек согрешил, а согрешил только потому, что не послушался Бог, голос Божий. Сатана, который толкнул на это согрешение, сказал то, что сегодня выполняется в жизни очень многих, даже верующих людей. Он сказал, вы будете как боги. Вы будете как боги. И поэтому люди очень часто забывают о том, даже верующие люди, что в них пытается прорваться вот эта греховная природа, которая претендует быть Богом. А раз двух богов не бывает на земле, правда? Только в политеизме, там, где много-много богов, и не могут разобраться, кто из них главный. Есть Бог один, и если так вот есть Бог, и я Бог-то какой? Главнее Бог, я или другой Бог? Мы немного улыбаемся, но это действительно, если посмотреть в глубину наших проблем, то с этим чаще всего мы соприкасаемся. С глубоким непониманием того, что Бог производит в нашей жизни. Вот поэтому для того, чтобы исправить вот эти дефекты нашего с вами мышления, испорченность нашего мышления, дано Священное Писание. И то, о чем будем сегодня говорить, еще раз нам покажет то, насколько действительно Бог работает с сознанием людей и желает показать только одно. «Я Бог, и нет иного». Итак, мы читаем сегодня очередные стихи, 9 глава, послание к Римлянам, стихи с 22 по 29. Послание к Римлянам, 9 глава, с 22 по 29 стихи. Ранее мы говорили о том, что Павел указывает на то, что Бог – горшечник. Это пример, который был очень хорошо тогда понятен. Сегодня нам надо напрягать немножко наше сознание, особенно нашим детям, чтобы понять, что такое горшечник. Ну, скажем, сегодня Бог – это архитектор, Бог – это дизайнер, ну, если современным языком говорить. А все остальное, Вселенная и мы с вами – это глина, это инструменты, это материал, который он использует для того, чтобы что создать? Не то, что мне хочется или человеку хочется, а то, что он задумал. И вот после этого Павел пишет далее, что же, если Бог, желая показать гнев, и явить могущество свое с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе, над нами, которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников, как и у Осии говорит, «Не мой народ назову моим народом, и не возлюбленную возлюбленную». И на том месте, где сказано «Вы не мой народ», там они названы будут сынами Бога Живого. А Исаия провозглашает об Израиле, «Хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется». Ибо дело оканчивает и скоро решит по правде. Дело решительное совершит Господь на земле. И как предсказал Исаия, если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы, как Содом, и были бы подобны Гоморре. У нас нет достаточно времени для того, чтобы детально все буквально важные штрихи из этого текста определить, выявить, рассмотреть. Но на главные мысли хочу пригласить, чтобы вместе с вами посмотрели и обратили внимание. Итак, как Божий гнев и Божья милость. Сегодняшняя тема – Божий гнев и Божья милость. Как Божий гнев, он справедливый, и Божья милость, нельзя сказать, что она справедливая, она не измеряется справедливостью, но это проявление Господне. Как Божий гнев и Божья милость сочетаются с Евангелием благодати. Мы с вами изучаем Евангелие. Послание к Римлянам – это представление сущности Евангелия. Милость в Божьем гневе. «Милость в Божьем гневе». Интересное размышление, стих 22. «Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое с великим долготерпением, щадил сосуды гнева, готовые к погибели?» Неудивительно, если вы посмотрите, кто-то увлекается толкованиями, которые чаще мешают нам развиваться, но иногда... Мы читаем эти толкования. Вы обратите внимание на то, что вот эти тексты, которые мы с вами рассматриваем на протяжении уже нескольких наших служений, они являются одними из самых трудных вообще в богословии Нового Завета. Почему? В этом нет ничего удивительного. Потому что сознание людей, они напрямую заставляют приблизиться к Богу. И вот здесь мы понимаем, что мы Бога не понимаем. Но это не означает, что об этом мы не должны говорить. Действительно, серьезные вопросы ставят пред нами Писание. Милость Божья в гневе. Милость в Божьем гневе. С великим терпением Бог щадил тех, о ком знал, что они его противники. Ранее мы рассматривали фараона. Фараон явно противился Богу. Сегодня, когда мы совершали молитву над детьми, мы снова к этой истории обращались. Фараон противился Богу. Что Бог с ним сделал? Что Бог с ним сделал? Обратите внимание, зная, что он противится, зная, что он ожесточится, Бог очень хорошо это знал. Но что он делал? Он щадил. Он щадил, об этом Павел и говорит. Он щадил, желая, интересное выражение, желая показать гнев и могущество свое. Интересное выражение. Он этого хотел, обратите внимание, желая. Он мог проявить гнев, он мог проявить могущество свое, но смотрите, при этом желании, давайте добавим, искреннем желании Бога, наказать нечестивого, он их щадил. Это трудно вкладывается в наше понятие, правда? Но если сегодня человек совершил преступление, закон требует, должен быть наказан. И все. Какая здесь милость? Закон есть закон. Для кого конституция в стране пишется? Смотрите, Бог, Творец всего, желает проявить гнев свой. Об этом Писание прямо говорит. И желает проявить гнев на кого? Мы хорошо понимаем, на кого Бог гневается. Не на того, на кого я хочу, чтобы он прогневался. Будьте внимательны, не на того Бог гневается. У Бога справедливость, и Он знает, кому Он будет проявлять гнев. Почему? Почему Бог проявляет гнев? Кому Он проявляет гнев? Кому? К противникам Божьим. К противникам Божьим, не тем, кто мне не нравится. Бог к своим противникам справедливое желает проявить действие, проявить гнев, но Он их щадил. Екклесиаст пишет, не скоро совершается суд над худыми делами. И вот по этой причине сердце сынов человеческих не страшится делать зло. Писание прямо говорит, что суд будет. Но интересное выражение, не скоро совершается суд. Почему он не скоро совершается, друзья? Мы об этом будем далее говорить. Почему он не скоро совершается суд? Что Бог забыл? Или слишком много у него неотложных дел, чтобы не наказывать? Нет, причина в другом. Причина в том, что желая, щадил. Вот в чем причина. Почему Бог тебя не наказал за маленький грех, который ты спрятал и боишься признаться в нем? Знаешь, почему Бог тебя не наказал? Не потому, что он в темноте не разобрался, кто это там делает, или ему еще не доложили люди. Он очень хорошо все знает, но он тебя помиловал, обрати внимание, потому что щадил. Он знает, что ты грех сделал, и грех – это противление Богу. И он тебе эту милость проявил не потому, что ты ее заслужил. Ты слышишь? Самый порядочный человек во вселенной. Нет, не поэтому он тебя помиловал. Просто потому, что он Бог милующий. И он дает тебе возможность этой милостью пользоваться, не откроются ли твои глаза. Мы хорошо понимаем, что здесь мы касаемся очень важной истины евангельской, чтобы правильно понимать, почему Бог меня не наказывает. Потому что он забыл? Бог очень хорошо знает, что мы делаем. И он знает, за что я буду наказан. Он хорошо это знает. Я буду наказан по Божьей конституции. Вот на каком основании буду наказан. Но не по моим пониманиям. Но Бог откладывает это наказание по одной причине – щадит. И причем интересное выражение, смотрите, с великим долготерпением. Вы понимаете значение этого выражения? Это не просто так, да ладно, отмахнулся и все. То есть вот это зло, которое люди делают, мы часто делаем, оно такой гнев у Бога вызывает. Представляете это выражение? Состояние, вернее. Такой гнев вызывает. С великим долготерпением Господь щадит. Вы хорошо понимаете, друзья, что это значит? То есть Бог на каждый ваш поступок, неправильный, мой поступок, загорается гневом. Почему вы нарушаете волю Господню? Гнев горит, Господь, слышишь? И горит так сильно. Ты можешь себе представить, что Бог терпит? Пред собой нарисуй самого долготерпеливого человека на этой земле. Можешь себе представить? Но это человек. Это просто человек, который одного только терпит. Бог терпит миллиарды грешников. Представь себе, какое у него величайшее долготерпение и какой справедливый гнев. Но он его откладывает. Мы об этом будем далее говорить. Итак, важная мысль. Бог с великим терпением щадит тех, о ком знает, что они его противники. К живущему в неправильной жизни грешнику Бог проявляет великое терпение. Интересна мысль, друзья. Послушайте ее. Грешат люди и не возмущаются, что Бог им это позволяет делать. Но как только Бог проявляет свое наказание, чего это он делает? Грешат и не возмущаются, что Бог им позволяет это делать. Но как только Бог начинает проявлять свой суд, чего это он с нами так? Вот это наша справедливость. Когда Исаия на эту справедливость посмотрел, он сказал прямо, вся праведность наша, как запачканная одежда. Вот когда он понял, в чем суть его праведности. Далее. Бог щадит сосуды гнева, хочется подчеркнуть вашу мысль, уже готовые к погибели. Так написано. Так написано. Снова 22 стих. Он щадил сосуды готовые уже. Будьте внимательны, сосуды готовые. Вы понимаете, что такое готовые? Когда борщ готов, то он готов, можно кушать. Простите. Уже готовы, все. Вот, пожалуйста, сейчас только действие должно уже проявляться. Это серьезный вопрос пред нами ставит о том, что Бог реально знает, кто уже приготовлен к погибели. И приготовлен об этом скажем не потому, что он этого захотел. Так, ты в ад идешь, ты в рай идешь. Библия нигде никогда об этом не говорит и никакого намека на это не дает. Каждый из нас самостоятельно делает выбор. Каждый из нас делает самостоятельный выбор, за который он несет ответственность. Именно по своей греховной, испорченной природе, которой люди дают волю и живут неправильно, они становятся сосудами, готовые к погибели. Это выбор человека. Готовые, явно указано то, что действительно они готовы, перфектная форма, пассивный залог, то есть действие над ними уже совершено. Если сказать прямо, друзья, у нас нет выхода, как только прямо сказать, что возможности что-то изменить у них нет. Но написано, что они готовы, значит, они готовы. Употребляется такая форма, что они действительно уже готовы. Это однозначно, друзья. Мы не можем здесь по-другому понимать. Основание их погибели, их греховное, богопротивное и, надо сказать, и формальная религиозная жизнь. Основание, почему они уже готовы, это их греховная, богопротивная и формальная жизнь. Позвольте пригласить вас к тексту Писания, к словам Христа. Вот это событие можно прямо назвать, это день великого вселенского потрясения для правильно поступающих религиозных людей. Это день великого вселенского потрясения. Слова Христа Евангелия Матфея. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили. И тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, кто? Делающий беззаконие. Господи, какое беззаконие! Ты несправедлив! Мы именем Твоим делали, ты посмотри сколько. Христос прямо говорит, вы беззаконие делаете. Страшные вещи, правда? Я думаю, что я делаю правильно, а в Божьих глазах это называется беззаконие. Друзья, кому эти слова написаны? Ко всем, кто берет в руки Библию. Чтобы реально понимали, чтобы ты не был потрясен, не был разочарован своей обманчивостью, тебе сегодня эти слова обращены, которые явно указывают вот на что. Бог ценит и Бог принимает меня и каждого из вас не потому, что мы делаем, а потому, какие мы есть. Бог принимает нас не на основании наших добрых дел, нашей принадлежности к какому-то порядочному обществу. Бог нас принимает только на основании того, кто мы есть. Он определяет, не вы определяете, не я определяю. Он определяет, его или не его. Он прямо говорит, я вас не знал. Как, Господи, я вас не знал. Вы делаете беззаконие. Понимаете, что возникает очень много вопросов, мы двигаемся далее. Некоторые вопросы, они, я думаю, что будут ясны в ходе дальнейших рассуждений. Вот эта история, которую мы прочитали из Евангелия Матфея, 7 главы, очень ясно показывает то, что у человека нет основания иметь претензии к Богу. У человека нет основания иметь претензии к Богу. И люди должны это знать. Что Бог вас принимает, меня принимает не на том основании, что мы что-то сделали, а на том основании, кто мы. Отсюда и выражение. Очень серьезно подумать об этом. Богу Бог ценит не то, что мы делаем, а то, кто мы есть. Это не означает, что живи как хочешь, не путайте, пожалуйста. Если у человека правильное положение пред Богом, с чего началось сегодня наше рассуждение? Наши беды, в том числе и в христианстве, во многом от того, что Бога мы неправильно представляем. Больше будем понимать Бога, почему Писание призывает нас углубляться в Писание, чтобы понимать, что кто есть Господь, это будет помогать нам более правильно жить в нашей жизни. Почему Бог щадит готовых к погибели? Следующий вопрос. Почему? Написано, Он щадил сосуды, готовые к погибели. Три причины здесь можно выделить очень коротко, позвольте их представить. Первое, чтобы при своей справедливости, Бог справедлив, проявить милость к готовым к погибели. Почему Бог щадит готовых к погибели? Важная мысль. Чтобы проявить милость к тем, кто уже готов к погибели. Вот это не вкладывается в наше понимание, правда? Но если Он готов стереть его с лица земли, и все. Зачем они будут мучиться? Зачем будут других мучить? Проблему создавать в обществе, в церкви, в семье? Зачем? Убери их вообще, Господи. Нам это непонятно. У нас много вопросов возникает. Но Бог щадит сосуды гнева, зная, что они ведут Бога противную жизнь для того, чтобы явить к ним милость. Вот это нам непонятно. Вот такой Бог, которого представляет нам Писание. У меня возникает вопрос интересный. Мы не будем о нем рассуждать, но позвольте его задать. Царь Манассия в Иудейском царстве. Самый нечестивый царь. Самый нечестивый. И что очень интересно, дольше всех царствовал, больше, чем царь Давид. Самый нечестивый царь, о котором Библия прямо говорит, он Иерусалим залил кровью от края до края. То есть говоря о том, сколько злодеяний, это геноцид против собственного народа, это тирания. И смотрите, Бог позволил ему 55 лет царствовать. Давид царствовал 40 лет. Почему, Господи? У меня нет ответа. Я скажу прямо, Бог проявил к нему милость. Почему Он позволил ему дольше всех царствовать? Не знаю. Если Бог подарит возможность, попадем мы с вами на небо, мы обязательно к Богу подойдем и спросим, если у нас вопросы там какие-то будут к Богу. У нас вопросов не будет, я в этом не сомневаюсь. Но если будут, мы обязательно спросим, почему ты это сделал? Мы идем далее. Первое, почему Бог щадит сосуды, готовые к погибели? Он знает, что не готовы. Люди этого не знают, друзья. Это всегда следует хранить в памяти. Бог знает, что Он готов к погибели, но Он посылает к нему свою милость. Вторая причина, почему Он щадит сосуды, готовые к погибели, чтобы дать возможность тем, кто оказался в числе Бога противников, оказаться в числе сосудов милосердия. К ним относится Саул, яркий библейский пример. Был ярким богопротивником. Смотрите, когда он встретился со Христом и даже не понял, против кого он воюет. И говорит, кто ты, Господи? Помните? Он даже его не узнал, против кого он воюет. И Христос ему что ответил? Я Иисус. И следующее выражение очень важное, которого ты гонишь. Что это значит? Ты мой противник. Вторая причина, почему Бог щадит сосуды, которые сегодня являются сосудами гнева, потому что среди этих сосудов гнева есть те, кто будут сосудами милосердия. Мы этого не знаем, друзья, кто из них будет. Бог это знает, но вот масса людей сегодня противится Богу, но мы не знаем, кто из них откликнется на Божий призыв. Бог это знает. Вот где мы соприкасаемся здесь еще с очень важной мыслью, говоря о спасении. Божья милость и предопределение находит отклик в человеке. Божья милость. Как меня Бог терпел? Люди, которые приходят к Богу после долгих лет, может быть, десятилетий противления к Богу, с таким сокрушением, с таким благодарным сердцем, они говорят, Господь, я благодарю Тебя за то, что Ты меня изверга, как Павел себе говорит. Ты меня терпел 2, 3, 4 десятка лет. Вот когда люди понимают милосердие Господне, Ты терпел меня. Не все те, кто сегодня, по нашим понятиям, являются сосудами гнева, не все они получат Божий гнев, обратите внимание. Среди них очень много тех, кто станут сосудами милосердия. Бог, интересная мысль, мы о ней не будем рассуждать, но послушайте, пожалуйста, Бог приводит к вере тех, кто готов поверить в Него. Бог приводит к вере тех, о ком Он знает, что не примут Его. Он не проявляет насилия. Взял и через колено переломил. Ты не хочешь, я тебя спасу. Библия нигде это не говорит, никакого намека на это не дает. Но Бог знает, что человек вот этот примет слово и примет его добровольно. И поэтому Он его призывает к вере. Это важная мысль. Важная мысль, мы будем ее позже уже еще раз рассматривать, не сегодня, а далее. Третья причина, чтобы проявить, мы говорим о том, какие причины, почему Бог щадит сосуды гнева. Первое, чтобы проявить милость к тем, кто уже готов к погибели. Вторая причина, чтобы из этих вот сосудов гнева кто-то перешел в категорию сосудов милосердия, об этом немножко позже. И третья причина, чтобы проявить богатство славы своей над сосудами милосердия, приготовленными к славе. Интересное выражение, здесь не названы эти люди спасенными. Не названы. Но не названы как? Сосуды милосердия. Что это значит? Что это значит, друзья? Это сильнейшее заявление в Евангелии, что ты спасение получил не потому, что ты хороший или в нужное время, в нужном месте оказался и стал счастливым. Ты стал спасенным только потому, что Бог проявил милосердие. Вот почему не названы сосуды милосердия. Милосердие – это не наше проявление. Это Божье милосердие к тем, кто был его богопротивниками. Почему это выражение здесь и стоит? Сосуды милосердия – это категория спасенных людей. Стих 23. «Дабы вместе», вот это выражение интересно, «дабы вместе явить, Бог щадил одних», чтобы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе. Точно так же, как те уже приготовленные сосуды гнева, эти тоже приготовлены. Эти тоже приготовлены. Но опять подчеркнем, приготовлены не потому, что Бог уже взял и разделил их, эти налево, эти направо. Они приготовлены, потому что приняли Иисуса Христа. Это главная причина. На фоне увеличения греха, ярко выделяются библейские верующие или сосуды милосердия. И именно на фоне греха выделяются люди, которые действительно являются верующими. Филиппийцам Павел пишет: «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Вы спасены. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог, от кого желание и стремление? Потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению. Далее, все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными где? Среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни. И так далее. Очень серьезные заявления. Вы имеете спасение. Бог работает в вас. Прилагайте старания, чтобы вы, находясь, не убегая куда-то в монастыри, в неприступные места, а находясь среди развращенного рода, вы сияли, как светило в этом мире. Малахия серьезнейшие слова предлагает для нас. «Дерзостны предо мной слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя?» Прямо о нашем времени. «Что мы говорим против тебя? Мы все верующие. Почти 90% преступников в Италии считают себя христианами. Это никак не мешает им убивать, грабить и проявлять насилие. Никак не мешает им. Они считают себя верующими людьми. Дерзостны предо мной слова ваши, говорит Господь. Вы скажете, что мы говорим против тебя? Вы говорите, тщетно служение Богу. И что позже, что мы соблюдали и постановление Его, и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми». Позвольте перефразировать, наглость – второе счастье. Это люди сегодня говорят. И мы сегодня считаем надменных счастливыми, лучше устраивают себя делающие беззаконие. И хотя искушают Бога, но остаются целы. А вот видите, человек живет как хочет, ничего с ним не случается. Далее. Но боящиеся Бога, одни вот так говорят. Дальше вторая категория, но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицом его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. Они будут моими, говорит Господь, кто боящиеся Бога. Не те, кого Бог заставил бояться, а те, кто понимает, что Бога надо бояться. Но боящиеся Бога, пишется книга о боящихся Господа, чтущих имя Его. Они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю. Дальше. Насколько трогательные слова. И буду миловать их. Кого? Кого? Боящихся Господа. Я буду их миловать. Далее. Как человек милует сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим ему. Обратите внимание. Тогда снова будет разница. Что это значит? Она здесь есть. Если здесь нет разницы между твоей жизнью и жизнью людей, которые далеки от Бога, там ее тоже не будет, там ты вместе с ними будешь. Действительно, Божий человек живет по-другому. Здесь видна разница, поэтому она будет видна и далее. Служащие Богу своей посвященностью Ему, служащие Богу своей посвященностью Ему выражают свое личное почтение и поклонение в правильной жизни перед Богом среди мира греха. Они видят, что грех прогрессирует, но не понимают, есть другие ориентиры, есть Бог, и они боятся Его. Они поклоняются пред Ним, они трепещут перед Ним. Не любите мира, не того, что в мире, Иоанн пишет. Ибо кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Божьи дети очень хорошо понимают, есть одни стандарты, одни принципы жизни, есть другие. И они сознательно выбирают путь поклонения Богу, понимая, Бога надо бояться. Богу нужно жизнь посвятить, пред Ним необходимо жить правильно. Сосуды милосердия и сосуды гнева живут вместе, но не сливаются. Сосуды милосердия и сосуды гнева живут вместе, но не сливаются. Как пшеничка и плевелы растут вместе, но не сливаются. Пшенички одно генетическое развитие, у плевел совершенно другое. Они вместе, но они не сливаются. Служащие Богу в мире греха, служащие Богу в мире греха усиливают право Бога. Идет речь о понимании людей. Служащие Богу в мире греха усиливают право Бога на проявление над ними Его славы. Коротенькие мысли на этот счет. Бог имеет право. Бог имеет право почтить и прославить тех, кто на фоне греха выбирает путь поклонения Богу. Логически Бог имеет это право. То есть, почему? Вот эти люди, они жили среди вас. Они жили среди вас. Почему они поклонялись Богу? Это сосед твой, это с кем ты работал, это знакомый твой, это родственник, это папа, мама, брат, сестра. Почему они были пред тобой? Почему они смогли в твое время оказать, в ваше время, когда вы жили, оказать верность Богу? Ты же, живя вместе с Ним, этого не оказывал. Это усиливает, мы говорим о логическом выводе, усиливает право Бога почтить тех, кто стал поклоняться Богу в мире греха. Что мешает современному человеку сегодня поклоняться Богу? Что мешает, скажите, пожалуйста? Грех и в результате этого нежелание служить Ему. Это главное, что мешает человеку сегодня поклоняться Богу. Поэтому, друзья, каждый человек несет личную ответственность за свой выбор. Если ты Богу не служишь, это личный твой выбор. И Бога не вини в этом. Если ты служишь Богу, это твой личный выбор. И ты являешься сосудом милосердия. Последняя коротенькая мысль. Приготовленные к славе сосуды милосердия. Кто это? Кого Бог приготовил к славе? Мы начали рассуждение над теми, кому Бог проявляет гнев. Это сосуды, готовые к погибели. Но в этом же тексте мы читаем, и есть и сосуды милосердия. Кто это сосуды милосердия? Стих 24. Над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников. Итак, первое, кто эти сосуды милосердия? Первое, это призванные Богом. Павел прямо говорит, которых Он призвал. Простой вопрос, вы имеете внутреннее свидетельство, что Бог вас призвал? Которых Он призвал. Человек не может, человек может только указать на спасение, сказать, кто спасает, но никто, ни один величайший проповедник не может ни одного грешника спасти, не может. Отсюда какое право есть у человека хвалиться, вот в моей проповеди столько-то покаялось. Какое есть право говорить это? Бог спасает, человек может указать на спасение, но никого он не спасет. Поэтому очень важно, друзья, сказать так, вот ревнители Евангелия, кто-то так ревнует, чтобы истина в обществе евангельское торжествовала, что эта ревность, она становится ревностью не по рассуждению. Займитесь своим делом, указывайте людям на Бога, на библейского Бога, который будет спасать людей. Но не пытайтесь никого спасти, не пытайтесь никого спасти. Итак, первое – это призванные Богом. Второе – это избранные из разных народов. Мы прочитали здесь интересное выражение. Не только из иудеев, но и из язычников. Именно эта фраза, вот в этом Евангелии Нового Завета, явно Божье избрание разрушает искаженное представление о спасении. Серьезнейшие мысли. Дальше, уже до конца нашего прочитанного сегодня отрывка, с 25 по 29 стихи, Павел объясняет вот то, что он заложил здесь в 24 стихе. В чем здесь суть? Как далеко, вернее, как тяжело иудейскому менталитету, мы говорим о том времени, как им тяжело было согласиться, что Бог имеет право призвать язычников ко спасению. Вы помните, что произошло с Петром, как они, апостолы, ты куда пошел? Ты к кому пошел? Ты к самарянам пошел? Ты что туда пошел? С одной стороны, Христос говорит, идите всем проповедуйте спасение. Но когда Бог коснулся самарян, они стали возмущаться. Чего это они к нашему Богу покаялись? Чего это они к нашему Богу пришли? У нас есть сегодня отголоски этого? Сколь угодно много. Кто вот эти, вот те? Нет, они никто не спасутся. Вот только те, кто с нами, кто вот одевается, как мы, поет наши песни, вот по-русски или по-украински, чи по-молдовски разговаривает, вот только те спасутся. Но это серьезнейший удар по неправильному представлению сегодня. Бог спасает и одних, и других. Это не от нас зависит, будьте внимательны, друзья. Это серьезный удар сегодня по людям, у которых неправильное представление. Как тяжело сегодня представителям самой правильной деноминации, самой правильной церкви, самого правильного тела братства, самого правильного союза, как им тяжело признать этот факт. Как тяжело. Вот только наши будут. Ну хорошо, вы будете на Северном полюсе в Царстве Небесном, мы будем на Южном полюсе. Мы с вами не будем пересекаться, извините за улыбку. Но такого же не будет. Как тяжело было Павлу согласиться с этой истиной. А он согласился. Почему? По какой причине? Когда он с Богом соприкоснулся. Вот тогда он понял, что Бог спасает. Бог открыл ему глаза. Когда он говорит, а теперь я иду далеко к язычникам. Кому, Павел, кому? Кому ты идешь? Я иду к язычникам. Почему ты туда идешь? Иди вот в свой народ, иди, возрастай, иди, продвигай свою карьеру. Нет, я пойду далеко к язычникам. И он более того сказал, я им должен. Я им должен. Я должен варварам и невежным. Я им должен сказать о Господе. Почему это произошло? Сломилось сердце. Итак, вот эта серьезнейшая мысль очень ясно указывает на то, что Бог действительно формирует сегодня правильное представление о себе самом в сознании людей. Как легко сегодня сосуд милосердия, если я считаю себя спасенным сосудом милосердия, как легко вам воспринять сосуд милосердия из другой церкви? Легко это сделать? Это главный вопрос, с которым мы соприкасаемся. Это что, только вот здесь все спасенные сидят, а больше никого их нет? Как тяжело нам согласиться с тем, что Бог не человек. Как тяжело согласиться, что это Его спасение. Он работает над людьми. Друзья, мы с вами подведем очень короткий итог и помолимся, но эти вопросы дальше будут звучать в наших дальнейших рассуждениях. Почему? Потому что Писание об этом говорит, и мы обязаны видеть, больше видеть это Евангелие благодати, в чем оно заключается для нас. Итак, что изменилось у вас, друзья, слушатели, что изменилось в вашем представлении о милосердии и гневе Божьем? После наших рассуждений, что изменилось? Вопросы стали возникать, а правильно я представляю, что из себя представляет сосуд гнева, сосуд милосердия? Далее, почему верующие названы сосудами милосердия? Это всем надо помнить, не потому, что ты самый правильный, не потому, что ты double security имеешь, ты двойное спасение имеешь, а потому, что Бог милость тебе провел. Итак, вот это рассуждение сосуды милосердия, оно смиряет нас перед Богом. Потому что мы понимаем, никаких наших заслуг в этом нет. Мы много-много хорошего делали, оставьте. То, что вы делали, мы сейчас об этом не говорим, мы говорим о спасении. А дела к вашему спасению отношения не имеют. Ваш статус какой? Итак, что изменилось у нас в нашем представлении о Боге? Почему верующие названы сосудами милосердия? Коротко, им явлена милость. Явлена милость от Бога. Вы являетесь сосудом милосердия или сосудом гнева? Ваш ответ. Вы являетесь сосудом милосердия или сосудом гнева? Ваш ответ. Позвольте еще раз, еще один вопрос задать. А на чем строится ваш вывод? Если считаю себя, что я сосуд милосердия, почему я так думаю? Почему? Мы читали текст Писания, который заставляет нас понимать, что из себя представляет сосуд милосердия. Твои действия сегодня, верующий человек, кто считает себя верующим, они указывают на то, что ты служишь Богу или не служишь Ему. Тогда снова увидите разницу между тем, кто служит Богу и не служит. Сегодня, в 21 веке, в Америке, твоя жизнь, слушатель, она говорит о том, что ты Богу служишь или нет. Видишь ли ты сегодня различие между своей личной жизнью, когда ты считаешь себя верующим, и жизнью Бога противников? Видишь ли ты различие? Производит ли в тебе размышление о милосердии Божьем желание просто преклониться перед Ним? Производит ли? Время для того, чтобы поменять наше мышление, а точнее, чтобы покаяться. Это самое лучшее время. Если неправильное представление было о Боге, сейчас возможность покаяться, друзья. Ведь от того, как мы представляем Бога, зависит наша жизнь. От того, кто есть Бог в моей жизни, зависит то, кто я в семье, кто я в обществе, кто я в церкви. Если церковь моя, я здесь хозяйничаю. Если церковь Божья, я ничего не буду делать. Имеется в виду, хозяйничать не буду, безобразия не буду делать. Я понимаю, что это Божье. И характером здесь не пробьешь. Горлом своим, там, своими способностями не пробьешь. Здесь нужно преклониться перед Богом, чтобы церковь созидалась. И дай Бог, чтобы каждый здесь присутствующий действительно почтил Бога, преклонился перед Ним, понимая, что от этого поменяется моя жизнь. Хочу сказать прямо, что покаяние особенно необходимо сегодня верующим. Именно покаяние перед Богом особенно необходимо верующим для того, чтобы жизнь поменялась. Правильное отношение к Богу сформировалось для того, чтобы об этом, это увидели окружающие. Тогда светит свет ваш. Будьте светильниками в среде этого греховного, развращенного мира. Итак, друзья, время для молитвы. Но больше всего сейчас время для покаяния. Абсолютно всем верующим. Кто вы? Сосуд гнева или сосуд милосердия? Аминь. Мы будем молиться.